Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. В Тбилиси, в Сухуми, в Цхинвале 21 час. Сегодня четверг, 12 августа. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Два года назад был подписан договор, вошедший в историю как «Договор Медведева-Саркози».
Как рассказывает в своей книге об августовской войне Рональд Асмус, эти шесть пунктов президент Медведев написал на салфетке во время ланча с Саркози и Путиным.
Приехав сегодня в Сухуми, президент Роснефти стал успокаивать местных жителей. Добыча нефти морю не повредит.
На экологический мониторинг и геохимические исследования участка было выделено 380 миллионов рублей.
В цикле «Де юре о де факто» добивается ли по-прежнему Москва от Бишкека признания абхазской и юго-осетинской независимости?
Ставки делаются как на политиков, которые сошли на нет с арены, но и на вновь поднимаемых сил, в том числе бывших сотрудников силовых структур, которые создали партии.
И еще в нашей программе материалы на этнографическую, международную и футбольную тему. Обо всем этом, а также других важных событиях в нашей программе и выпуске новостей с ними и с пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: исполнилось 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». В Тбилиси состоялась акция в память о погибшем в августе 2008 года голландском журналисте. В порт Ачамчира прибыл пятый по счету российский пограничный катер «Мангуст». Сегодня в порт Ачамчира прибыл пятый по счету российский пограничный катер «Мангуст» для обеспечения безопасности мореплавания в прибрежных водах самопровозглашенной республики. Как сообщает агентство «Апсный пресс», в порту состоялась торжественная встреча морских пограничников с участием представителей районной администрации и командования погрануправления ФСБ России в Абхазии. Представители командования поощрили личный состав катера подарками и по старой морской традиции преподнесли капитану жареного молочного поросенка. Корабли морской пограничной службы ФСБ Российской Федерации приступили к охране морских границ де-факто Республики Абхазия в декабре 2009 года. Свои служебные задачи выполняют подразделения российских пограничников численностью более 1000 человек. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в пятницу 13 августа проведет в Сочи переговоры с де-факто президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойтой. Сообщение об этом распространила пресс-служба Кремля. Подробности предстоящих переговоров не сообщаются. После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси в ответ обвинил Москву в агрессии и нарушении международного права, разорвал дипотношения с Россией и объявил Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Акция в память о голландском журналисте Стане Сторимансе, погибшем в горе в ходе августовской войны, состоялась в четверг в Тбилиси перед зданием посольства Нидерландов. Сториманс погиб при освещении вооруженного конфликта для новостного канала телекомпании РТЛ. Его коллега-репортер Эрон Акерманс при взрыве получил легкие ранения. МИД Нидерландов тогда выступил заявлением, согласно которому Сториманс был убит кассетным боеприпасом, который был доставлен к цели ракетой СС-26, применяемой российскими вооруженными силами. Таким было заключение следственной группы, работающей по поручению МИД Нидерландов. Однако Генштаб России отрицает причастность российской стороны к гибели журналиста. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». В нескольких городах России проходят памятные мероприятия. На всех боевых кораблях, воинских частях и военно-морских учениях в военно-морских учебных заведениях память погибших подводников почтили минутой молчания. «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. На борту подлодки находились 118 членов экипажа, все они погибли.
Эхо Кавказа. Новости.
В соответствии с планом боевой подготовки с 16 по 27 августа Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия проводит командно-штабные мобилизационные учения с бригадами резерва и военными комиссариатами районов. Тема учений: действия военных комиссариатов районов, управлений и штабов воинских частей резерва при ведении боевой готовности полная, планирование оборонительного боя. Как сообщает агентство «Апснепресс» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны де-факто республики, учения будут проходить на базе районных военных комиссариатов, а также в районах боевого применения воинских частей резерва. Итальянская пресса публикует прямое обвинение Берлускони в связях с мафией.
Итальянская газета «Корьере делла Сера» сообщила о том, что Массимо Чанчимино передал в прокуратуру документ, прямо указывающий на связи Берлускони с мафией. Массимо Чанчимино – сын бывшего мэра Палермо Вито Чанчимино, осужденного за связи с мафией и умершего в 2002 году. Речь идет о записке его отца, мафиозному боссу Бернардо Провенцано, в которой указано: «Из полученных мной от Берлускони 100 миллионов лир, 75 предназначаются Бенедетто Спере, а 25 миллионов – моему сыну Массимо». Бенедетто Спера был в то время правой рукой и особо доверенным лицом Бернардо Провенцано. Записка была написана в 2001 году. Тогда партия Берлускони одержала на Сицилии убедительную победу сразу на двух выборах – всеобщих и региональных. И, предположительно, деньги могли быть компенсацией за голоса избирателей, гарантированных мафией. В настоящее время проводится графологическая экспертиза и экспертиза бумаги. Речь идет о первом прямом упоминании Берлускони в связи с деятельностью мафии.
Рассказал наш корреспондент. Противовоздушная оборона Южной Осетии обеспечена достаточно хорошо. Однако размещение России комплекса ПВО С-300 на юго-осетинской территории не было бы лишним. Об этом заявил министр обороны самопровозглашенной республики Валерий Яхновец в интервью российскому агентству РИА Новости. В среду стало известно, что ВВС России разместили на территории де-факто республики Абхазия один комплекс противовоздушной обороны С-300, который, как заявило главное командование ВВС, во взаимодействии со средствами ПВО сухопутных войск решает задачи по противовоздушной обороне территории Абхазии и Южной Осетии. Официальный Тбилиси расценил размещение С-300 в Абхазии как нарушение России международных обязательств, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. 12 августа 2008 года был подписан договор о прекращении огня в зоне грузино-осетинского конфликта, который получил название «Договор Саркози-Медведева». Главы Франции, России и Грузии подписывали его не за одним столом. Николя Саркози летал между Москвой и Тбилиси. В эти дни российские войска контролировали большую часть Грузии. В первые же часы после подписания договора стороны по-разному начали трактовать его пункты. Тбилиси и сегодня подчеркивает, что в целом договор по-прежнему не выполняется Москвой. Слово нашему корреспонденту Олесе Вартанян.
Сегодня, в связи с достижением цели операции по принуждению к миру, я принял решение о ее завершении.
После этих слов Дмитрия Медведева многие в Грузии начали надеяться, что война закончилась. 12 августа 2008 года российский президент подписал шестипунктовый договор о прекращении огня. Через три дня с этим документом согласился и грузинский президент. Посредником между сторонами выступал председательствовавший тогда в ЕС Николя Саркози. Всего за несколько минут до выступления Медведева российская авиация нанесла несколько ударов по горе. Тяжелая техника уже заняла большую часть Западной Грузии, и именно в этот день они захватили основную военную базу в той части страны, в Синаке. В это время грузинская армия в разброс двигалась к Тбилиси. Население грузинских сел Шидакартли спешно убегало из своих домов. На вопрос журналиста, почему Медведев не стал объявлять о прекращении огня хотя бы на день раньше, при том, что уже было известно, что грузинская сторона в принципе согласна со всеми пунктами соглашения, российский президент ответил:
«Это нужно было сделать именно сегодня, а не вчера и не завтра. Тем самым принято временное решение о прекращении огня до момента полного урегулирования проблемы в духе тех принципов, которые мы только что назвали. И самое главное, что мы достигли целей, которые ставили перед собой»,
сказал два года назад Дмитрий Медведев. Шесть пунктов соглашения были написаны короткими предложениями. Как позже говорили многие эксперты международного права, этот документ войдет в историю своим примитивизмом. Как рассказывает в своей книге об августовской войне Рональд Асмус, эти шесть пунктов президент Медведев написал на салфетке во время ланча с Саркози и Путиным. Пришлось им это дело собственноручно. Из-за того, что ни их министр иностранных дел, ни советники уже несколько часов не могли прийти к согласию, как и что там должно было быть записано. Все пункты этого соглашения
соглашения более или менее тогда начали выполняться, за исключением одного. Россия должна была вывести свои войска, как говорится в документе, на линию, предшествующую началу боевых действий. То, что этот пункт Россия понимала по-своему, стало тогда ясно уже на следующее утро. 13 августа военные заняли город Гори и заблокировали центральную трассу. Они не уходили оттуда еще около двух недель, под предлогом необходимости обеспечить меры безопасности для конфликтных регионов. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, после чего Москва начала говорить, что ситуация полностью поменялась, и теперь вопрос российского военного присутствия будут решать новопризнанные независимые страны. Грузинский эксперт Арчил Гегешидзе говорит, что соглашение от 12 августа своего рода подтолкнуло Россию к тому, чтобы признать Южную Осетию и Абхазию.
По этому соглашению Россия должна была бы вывести свои войска из Грузии, включая Южную Осетию и Абхазию. Мы можем предположить, что Россия хотела этой войны не только для того, чтобы остановить грузинскую агрессию и спасти южноосетинский народ от геноцида, но еще и чтобы исполнить дальновидный московский план. И этот план в себя включал в том числе и возвращение российского военного контингента в Грузию, которую она вынуждена была оставить по Стамбульскому соглашению в конце 2006 года.
Сказал Арчил Гегешидзе. Грузинские власти продолжают настаивать на полном исполнении соглашения Медведева-Саркози, как сказал сегодня глава Временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности Шота Малашхи, Россия не имеет права оправдывать свое военное присутствие признанием независимости двух грузинских регионов.
Подобный факт не помнит история со времен существования международного законодательства. Поэтому наша позиция такова. Сегодняшняя Россия – это смесь фашистского и коммунистического режима.
Сказал парламентарий Шота Малашхи на фоне плаката, на котором была изображена красная звезда, спечатанная внутрь нее фашистской свастикой. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Накануне второй годовщины подписания договора Саркози и Медведева главком российских ВВС Александр Зелин заявил, что Москва развернула в де-факто республике Абхазия зенитно-ракетные комплексы дальнего действия С-300. Сегодня стало известно о создании Объединенного стратегического командования «Юг». В эту структуру войдут войска Северо-Кавказского округа, западная до Волги часть Приволжско-Уральского военного округа, Черноморский флот, Каспийская флотилия, 102-я российская военная база Гюмри, это Армения, а также военные базы России в де-факто республиках Абхазия и Южная Осетия. Согласно договору Саркози Медведева, напоминают эксперты, с территории двух самопровозглашенных республик должны были выведены все российские войска. Договор Саркози Медведева ждет участь многих других невыполненных до конца международных соглашений. Так считает обозреватель журнала Russian Profile, журналист-международник Дмитрий Бабич.
О соглашении Медведева-Саркози сейчас чаще вспоминают в Европейском Союзе и в Грузии, в России о нем вспоминают редко. Но я боюсь, что даже те люди, которые его вспоминают в Тбилиси или в Брюсселе, на самом деле не очень верят в то, что это соглашение сейчас имеет такое же значение. Это соглашение заключалось в момент, когда еще шли практически военные действия, исход их был не вполне ясен. Но дело в том, что в истории много уже было таких случаев, когда вот эти соглашения, заключавшиеся во время военных действий, впоследствии просто забывались. Сейчас уже мало кто помнит, сколько было попыток достичь соглашения между турецкими киприотами и греческими. Множество было всяких документов, решений, постановлений, но все они были зачеркнуты одним только фактом, военным столкновением в 1974 году, которое определило границу. И сейчас уже об этих соглашениях мало кто помнит. Я думаю, что та же самая судьба, скорее всего, постигнет и соглашение Медведева-Саркози. Россия будет заниматься обеспечением безопасности Южной Осетии и Абхазии, поскольку именно в этой линии поведения России видится гарантия мира в регионе. Пока эти две страны будут надежно защищены Россией, Саакашвили не решится напасть второй раз, будет мир. Такова логика Москвы.
Так считает обозреватель журнала Russian Profile, журналист-международник Дмитрий Бабич.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сухуми сегодня побывал президент компании «Роснефть» Сергей Богданчиков. Российская компания «Роснефть» приступает к бурению скважин на Гудаутском участке Черноморского шельфа. По словам Богданчикова, запасы участка на Абхазском шельфе составляют 60 миллионов тонн нефти и 300 миллиардов кубометров газа. В прошлом году инвестиции компании в этот проект составили 13 миллионов рублей. Как сообщил Богданчиков, деятельность Роснефти не ухудшит экологическую ситуацию в регионе, рассказывает наш корреспондент Сухуми Семен Пегов.
В ходе рабочего визита в Абхазию президент компании «Роснефть» Сергей Богданчиков проинспектировал работу научно-исследовательского судна «Денеп», экипаж которого занимается экологическим мониторингом участка морского акватория республики в районе, где планируется развернуть добычу нефти. Напомним, что вопросы экологии в связи с намерениями российской компании добывать нефть на Абхазском шельфе в республике обсуждаются довольно остро. Масло в огонь подлили известные события, которые произошли в Мексиканском заливе. Многих волнует, есть ли гарантии, что подобная трагедия не случится в Абхазии. В беседе с журналистами глава Роснефти подчеркнул, что к вопросам экологии компания подходит системно и с особо пристальным вниманием. На экологический мониторинг и геохимические исследования участка было выделено 380 миллионов рублей.
Начали с изучения экологического фона, то есть на какую территорию, на водную акваторию мы приходим. Насколько она чиста, насколько какие здесь запасы рыбы, другой живности. Для того, чтобы население в будущем, когда мы начнем бурить, могло сопоставить. А что стало, да?
Подобные исследования морского акватории Абхазии не проводились с 1975 года. Еще 1 миллиард и 200 миллионов рублей выделено на сейсморазведку. Полученная информация, помимо чисто прикладного назначения, имеет серьезную ценность и для науки. Сергей Богданчиков уверил, что по завершению исследовательских работ все результаты передадут абхазской стороне. Если возвращаться к экологической ситуации, то президент Роснефти отметил, что с учетом трагедии в Мексиканском заливе при разработке нефтяных месторождений в акватории Абхазии будут предприняты дополнительные меры безопасности.
С учетом того опыта, который печальный на Мексиканском заливе был у компании British Petroleum, предъявлены дополнительные требования ко всем судам, установкам, экипажам, которые работают сегодня и, главное, которые будут бурить скважины. Там будут дополнительно установлены превентеры, клапана. Все для того, чтобы создать еще как минимум один, а то и два защитных уровня. Сейчас три есть. Будет больше установлено.
Президент Роснефти также акцентировал внимание на том, что прежде чем начать добычу нефти в акватории Абхазии, компания проведет аналогичные работы и в собственном Черноморском акватории недалеко от Новороссийска.
До начала бурения на шельфе Абхазии две скважины будут пробурены Роснефтью на Черноморском шельфе в районе Новороссийска. И мы пригласим и вас, и чиновников местных, и экологов для того, чтобы посмотрели. То есть мы начинаем эксперименты в Черном море не с Абхазского шельфа, а с шельфа Российской Федерации.
Также в ходе рабочего визита Сергея Богданчикова в Сухум прошло совещание в администрации президента, посвященное деятельности Роснефти в Абхазии, на котором стороны рассказали об итогах сотрудничества. На совещании, в частности, сообщили о том, что Роснефть передала в дар республике передвижную лабораторию для контроля качества нефтепродуктов и о том, что в дальнейшем для этих целей планируется построить стационарный центр. Что же касается новых заправочных комплексов, то три из них будут сданы в эксплуатацию уже в декабре этого года. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Роснефть уверяет, что новые технологии позволят добывать нефть на Абхазском шельфе без ущерба для окружающей среды. Такие же обещания в свое время давали и нефтяные компании, разрабатывающие нефтепромыслы на Каспийском море. Жители Баку не скрывают, что купаться в море в районе городской черты после этого стало практически невозможно. Об экологической ситуации на азербайджанском морском шельфе рассказывает независимый бакинский эколог Самир Исаев. С ним побеседовала моя коллега Кати Бочеришвили.
Сегодня, в особенности после катастрофы в Мексиканском заливе, очень много говорят о рисках при добыче нефти. Насколько велики сегодня эти риски в Азербайджане?
В принципе, технология, которая использовала BP на Мексиканском заливе и в других частях света, она почти одинаковая. Поэтому есть определенные риски для работы нефтяных компаний, где является оператором BP в Азербайджане, то же самое. Но после аварии которое было в Мексиканском заливе, у нас правительство подошло к этому чутко и попросил BP усилить контроль на производстве платформы. Вроде определенная работа сделана, перепроверены все технологии, но, естественно, риск большой.
Эти ведь риски могут быть связаны не только с технологиями, но и с нарушением, скажем, законодательства при добыче или с какими-то природными факторами.
Я с вами вполне согласен. Когда начиналась добыча нефти на Каспии, мы этот вопрос поднимали, экологические организации Азербайджана, мы этот вопрос поднимали и поднимали не раз, что Каспий является чуткой экосистемой, и тут всякое возможное загрязнение может привести к катастрофе Каспийского моря. Учитывая то, что внутри Каспии прямо по центру проходит разлом земли, и вот тут есть возможность появления землетрясений. Это очень серьезный фактор, и мы каждый раз договорили нашему правительству и говорили сотрудникам BP, но в тот момент наш голос не был услышан, и BP начал работу. Но в последующем вроде все пошло спокойно, и никаких аварий не было, до аварии в Мексиканском заливе. И после аварии в Мексиканском заливе опять начали говорить о возможных авариях на Каспии. Такая опасность есть.
Ведь этот разлом, он никуда не делся, то есть этот фактор риска все равно существует.
Да, этот фактор риска существует, пока этот вопрос стоит. То есть работа идет, пока нет аварий, все довольны, все рады, но не дай бог случится какая-то природная катастрофа, которая может привести к большой техногенной катастрофе на Каспии. Никто не застрахован от этого. Но его остановить никак невозможно. Работа идет, потому что нефть нужна и стране, нефть нужна и BP, поэтому все пока занимаются вот только этой нефтедобычей, газодобычей, его продажей, скачиванием этих денег в экономике страны. Вот все. О природе мало кто думает пока.
Тем не менее, как-то власти прислушиваются, скажем, к экологам, к предупреждениям, как-то поддерживают их, или об этом говорить не приходится?
Нет, в какой-то период даже у властей тоже были проблемы с BP. Вот Министерство экологии добился того, что BP прекратил выбросы в Каспийское море. Там дело дошло не до суда. Но потом BP послушала всем призывам Министерства экологии, и скандал был замят. Пока таких больших скандалов нету. Те требования, условия, которые ставит Министерство экологии перед оператором BP, эти все условия пока выполняются. Но дело в том, что чисто по требованиям законодательства все выполняется точно. Но опять-таки от природных катастроф и от возможных катастроф, связанных с человеком, никто не застрахован. Вот в этом вопросе мнение общественности, мнение экологической организации не выслушивают. И каждый раз нам говорят, что самый лучший способ защиты охраны окружающей среды – это прекратить добычу. Но это тоже очень серьезная экономическая проблема. Если прекратить добычу нефти на Каспии, то Азербайджан останется без средств на существование, потому что нефть пока является основным источником для финансирования инвестиционных проектов в Азербайджане.
С экологом Самиром Исаевым беседовала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе Киргизию посетила делегация российских политиков во главе с экс-вице-спикером Госдумы Сергеем Бабуриным. На съезде киргизской политической партии «Атамакен» Сергей Бабурин заговорил о необходимости признания Бишкеком независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал член российской делегации Алексей Ващенко.
При примерно 20 тысячах людей, которые находились в этот момент на стадионе, Сергей Бабурин сделал заявление о том, что Россия поддерживает Киргизию, но и Киргизия должна также в целях укрепления отношений между Россией и Киргизией, Киргизия также должна поддерживать Российскую Федерацию. Один из таких шагов поддержки может быть дипломатическое признание Республики Абхазии и Республики Южная Осетия. Это предложение Сергея Бабурина вызвало дискуссию в политических кругах Киргизии. Тем более там в настоящий момент 144 партии. И нашлось несколько партий, которые поддержали данное решение. Дело в том, что Киргизия понимает, что укрепление интеграции СНГ и укрепление интеграции постсоветского пространства, оно ведет к подъему экономики и снижению уровня напряженности на бывшем советском пространстве. И поэтому этот вопрос так или иначе будет рассматриваться в предвыборной борьбе вот этих партий. Тем более все киргизские партии, которые сейчас идут на парламентские выборы 10 октября, они все говорят, что они пророссийски ориентированы, что Россия является главным стратегическим партнером Киргизии. И без России Киргизии просто не выжить.
10 октября нынешнего года в Киргизии должны состояться парламентские выборы. Любая предвыборная кампания, как отмечают эксперты, это время крайних политических заявлений. Тем более, когда за определенными силами в стране стоит Москва. Так считает директор исследовательского центра СЭБЭП Аразбек Молдалиев.
Деревянные политические
партии финансируется с Москвой. Недавно представители уже выстраиваемой и части оппозиции, и наиболее таких сил, которые можно обращать внимание, встречались с Нарышкиным, с Кыргызстаном. Теперь уже сам Нарышкин занимается. Ставки делаются как на политиков, которые сошли на нет с арены, но и на вновь поднимаемых сил. В том числе бывших сотрудников силовых структур, которые создали партии. То есть идет финансирование с тем, чтобы во время предвыборной кампании создать определенные сложности, и в случае чего могут эти партии потом попытаться дестабилизировать ситуацию под предлогом того, что был использован административный ресурс и так далее. То есть не скрывает Москва, что заинтересована, чтобы оказать сильное давление на Кыргызстан.
А Разбек Молдалиев считает, что в основе российского давления на киргизских властей лежат три причины. Первая – нежелание Бишкека признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Москва пыталась убедить Бишкек тоже, как и другие страны СНГ, чтобы они признали Южную Осетию и Абхазию. Но это делалось в различной форме, во время саммитов СНГ, во время встреч на различных уровнях в рамках ОДКБ, о двусторонних встречах. Определенный был оказан политический нажим, но тем не менее Бишкек из этой ситуации вышел с честью, не поддался на это давление. За это, конечно, поплатился потом информационной войной со стороны Российской Федерации, особенно в прошлом году и в начале нынешнего года. По сей день продолжается эта информационная война.
Есть еще два фактора, которые осложняют отношения между Москвой и Бишкеком, полагает Разбек Молдалиев.
Вы помните историю с выводом американской базы с аэропорта Манас? Базу переименовали в центр транзита грузов. Но потом были и столкновения бизнес-элит, которые в Кыргызстане возглавлял сын Бакиева Максим, и российскими бизнесменами были сильные трения. Это тоже послужило одной из причин. Так что три основные причины вот таких действий со стороны Москвы.
Это было мнение директора сельского центра СЭБЭП Разбека Молдалиева. Эксперты подчеркивают особенность политического этапа в Киргизии. В дни предвыборных баталий, как правило, разного рода обещания сыплются со всех сторон. Но после завершения выборов, как показала практика, политики не всегда любят вспоминать о своих прошлых обещаниях.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
К российским событиям. Сегодня в Курске прошли памятные акции по случаю 10-й годовщины гибели подводной лодки, носившей имя города. Рассказывает Вадим Медовщиков.
Сегодня жители города Курска вспоминают и поминают погибших в Баренцевом море. Из 118 моряков, тела 12 захоронены в Курской земле. Тогда куряне восприняли произошедшее как личное горе. Оно сплотило всех, вне зависимости от возраста, профессии или занимаемого положения в обществе. Говорит Сергей Мальцев, в 2000 году мэр города Курска.
Это было потрясение, это был шок. Шок мира, я не могу сказать страны. Дальше реакция людей была в степени правильная, что трудно что-либо добавить. Соучастие, сожаление, восприятие это как личное. Боли. Курск это был сплошной траур, и этот траур дал огромную волну доброжелательности, поддержки семьям. Это горе подтолкнуло творить добрые дела всех, от детей до стариков, в том числе и власти.
В 8 утра к памятному знаку, установленному в северо-западном районе города Курска, пришли местные жители и члены семей погибших на подводной лодке. Знак установлен неподалеку от дома, где живут семьи, решившие после трагедии принять приглашение бывшего губернатора Курской области Александра Рурского и администрации города переехать на постоянное жительство в город Курск. Тогда их обеспечили жильем, работой, постарались сделать все, чтобы смягчить боль утраты близких. Казалось бы, в истории с гибелью подводной лодки поставлена точка. В 2002 году последовало заключение госкомиссии, расследовавшей обстоятельства трагедии. Официальная версия – лодка погибла от взрыва торпеды. Торпеду с вооружения сняли, а родственники погибших, заручившись с поддержкой адвоката Бориса Кузнецова, несколько лет искали правду в судах. Дошли до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Какую? Говорит Надежда Некрасова, мать погибшего матроса Алексея Некрасова.
Мы пытались добиться, почему не спасли ребят, которые были живы, и живы они были не одни сутки, в том числе и мой сын Алексей. Его дело в Страсбурге передали в суд. И когда ко мне позвонили, и я сказала, что вот мы не знаем, чем закончилось наше дело в Страсбурге, потеряна связь с Кузнецовым. И они все сбросили на компьютер. Дело было закрыто в 2009 году, а мы даже и не знали. И думаю, что и Кузнецов не знает. Поэтому сейчас нам сбросили данные телефоны Кузнецова в Америке, и я думаю, что вот после сегодняшней даты я с ним буду связываться.
В 10 часов утра на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны, где захоронены останки погибших, состоялась панихида и траурный митинг, на котором присутствовали губернатор Курской области Александр Михайлов, родственники моряков, представители всех ветвей исполнительной и законодательной власти, простые куряне. В 11 часов 28 минут время гибели АПРК «Курск» горожане почтили память погибших минутой молчания. Вадим Медовщиков, Курск.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. 21 час 30 минут. Время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сегодня в порт Ачамчера прибыл пятый по счету российский пограничный катер «Мангуст» для обеспечения безопасности мореплавания в прибрежных водах самопровозглашенной республики. Как сообщает агентство «Авснепресс», в порту состоялась торжественная встреча морских пограничников с участием представителей районной администрации и командования погрануправления ФСБ России в Абхазии. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». На всех боевых кораблях, воинских частях и военно-морских учебных заведениях память погибших подводников почтили минутой молчания. Курск затонул во время учения в Баренцевом море 12 августа 2000 года. На борту подлодки находились 118 членов экипажа, все они погибли. Верховный суд Северной Осетии вынес приговор по делу о ряде убийств высокопоставленных чиновников и сотрудников милиции. Подсудимый Алан Алаборов приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в нескольких убийствах, в том числе бывшего вице-премьера республики, экс-мэра Владикавказа Казбека Пагиева и начальника управления УКРОЗыска МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева. Де-факто президент Абхазии Сергей Багапш освободил от должности министра внутренних дел самопровозглашенной республики Атара Хеце в связи с переходом на другую работу, передают российские СМИ. По данным РИА Новости, исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель Рамин Габлая. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в пятницу 13 августа проведет в Сочи переговоры с де-факто президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Сообщение об этом распространила пресс-служба Кремля. Подробности предстоящих переговоров не сообщаются. Группа вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и тбилисские уличные торговцы в четверг провели совместную акцию протеста перед зданием резиденции президента Грузии в районе Авлабар в Тбилиси. Главное требование участников акции, которых накануне выселили из многоэтажного здания бывшего военного штаба Закавказского военного округа, возвращение на прежнее место проживания или обеспечение жильем в Тбилиси, а также разрешение на торговлю на улицах. На днях мэрия Тбилиси вновь начала борьбу с неорганизованной уличной торговлей, вынуждая торговцев продолжить работу на территории тбилисских рынков. В соответствии с планом боевой подготовки 16 по 27 августа Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия проводит командно-штабные мобилизационные учения с бригадами резерва и военными комиссариатами районов. Тема учений – действия военных комиссариатов районов, управлений и штабов воинских частей резерва при введении боевой готовности полная. Планирование оборонительного боя.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. Индустриальная зона – это новшество в экономике Грузии.
Индустриальная зона Тбилиси – это очень важный проект для экономики Грузии, так как в зоне, которая откроется примерно через 2 года, будут заняты 1500 человек.
Евгений Евтушенко приехал в Сухуми. Как всегда, у поэта много планов.
Было сообщение, что Евтушенко намерен восстановить свою дачу в поселке Агудзера на берегу Черного моря.
Грузинские футболисты играют в абхазских футбольных клубах, а абхазские – в грузинских. Это в порядке вещей.
Клуб «Гал», он полностью практически состоит из мигрелов. Многие из них приглашают как бы в другие клубы.
Продолжаем программу. К июня 2012 года в Грузии планируется открытие еще одной индустриальной зоны, на этот раз в Тбилиси. Она будет располагаться вблизи Тбилисского международного аэропорта и занимать 109 квадратных километров. Впервые об этом 10 августа заявила министр экономического развития Вера Кабалия. В Грузии на данном этапе функционирует всего лишь одна индустриальная зона в Кутаиси. Нона Суварян попыталась выяснить, насколько выгодно открытие индустриальной зоны в столице и какова выгода от уже действующей зоны в Кутаиси.
О том, что приблизительно через 2 года в Тбилиси планируется открытие свободной индустриальной зоны, 10 августа заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кабалия.
Индустриальная зона Тбилиси – это очень важный проект для экономики Грузии, так как в зоне, которая откроется примерно через 2 года, будут заняты 1500 человек. Это будет возможностью для диверсификации экспорта и изготовления в Грузии электроники и электронной продукции для экспорта,
заявила Вера Кабалия. На открытии свободной индустриальной зоны в Тбилиси эксперт по вопросам экономики Давид Нормания смотрит с определенным скептицизмом. Эксперт отмечает, что чаще всего до открытия зоны ажиотажа гораздо больше, чем оказываются реальные результаты после ее открытия.
В Тбилиси открытие индустриальной зоны связано с большими рисками, чем в других местах. Тбилиси – это столица, и она должна развиваться иначе, чем индустриальная зона. Во-первых, в мировой практике, помимо редких исключений, в столицах не открываются индустриальные зоны. Во-вторых, она и так перегружена и загрязнена, а открытие зоны еще больше загрязнит и перегрузит ее.
Помимо создания свободной индустриальной зоны в Тбилиси, законодательство Грузии также предусматривает создание еще 4 зон, 2 в Кутаиси и по 1 в Батуми и Поти. На данном этапе в Грузии, а именно в Кутаиси, действует всего 1 свободная индустриальная зона, которую создали египетская компания Fresh и ее грузинский партнер Georgian International Holding. Вторую кутаисскую индустриальную зону создает китайская компания Hangli Industry. Поти арабская компания Raki Georgia Holding практически совершила строительство подобной зоны. В данный момент правительство пытается найти инвесторов для создания индустриальной зоны в Батуми, в частности в Халвачаурском районе. Как говорит Давид Нормания, ему очень сложно оценить, насколько оправдано создание подобных зон на территории Грузии, так как считает, что там пока индустриальная зона задействована не полностью. И, следовательно, практика невелика, а судить по результатам работы завода, расположенного в свободной индустриальной зоне Кутаиси, сложно. Напротив, вице-президент новой экономической школы Гия Джандейри считает, что для того, чтобы рост экономики был существенен не только для определенных секторов экономики, но и для всех жителей Грузии, создать индустриальную зону нужно не только в нескольких городах, но по всей стране.
Я думаю, что идея свободных зон была не в том, чтобы экономике будет это помогать, а в том, чтобы показать людям, что если есть свободные условия где-нибудь, там быстро развивается экономика и быстрее там находятся новые места для рабочие и так далее.
Тем не менее, Гия Джандейри также затрудняется говорить о каких-либо результатах, так как 2 года назад в Грузии была война и ее результаты все еще влияют на Грузию. Вместе с этим эксперт говорит и о всемирном экономическом кризисе, который тоже повлиял на экономику Грузии. Если бы в этих условиях был какой-либо успех, то это было бы сюрпризом, считает эксперт.
Материал Ноны Суварян.
Эхо Кавказа.
В Сухуми приехал поэт Евгений Евтушенко. Он всегда говорил, что любит Кавказ, писал проникновенные стихи о Кавказе, в том числе и о Грузии. О Евгении Евтушенко в Сухуми сегодня рассказывает наш постоянный автор Виталий Шария.
Впервые о нынешнем приезде в Абхазию Евгения Евтушенко я узнал на днях в телефонном разговоре с известным абхазским прозаиком Алексеем Гого. Позвонил ему утром по какому-то делу и в конце разговора услышал эту новость. А уже вечером на обоих местных телеканалах увидел репортажи об этом визите. Вот Алексей Гого и руководители Национальной библиотеки Республики Абхазия поджидают приезда Евтушенко у входа в здание библиотеки. Вот 78-летний поэт. Поэт, опираясь на палочку, выходит из серебристого джипа и троекратно целуется с Алексеем Ночевичем. Вот они сидят в кабинете директора библиотеки Бориса Чулария, и Евтушенко подписывает привезенные им в дар библиотеки книги, в том числе сборник «Весь Евтушенко». Читает стихи, посвященные Абхазии. Потом показали, как Евгений Александрович посетил дом-музей зачинателя абхазской литературы Дмитрия Гуля, как он пишет письма, чтобы их передали болеющим сейчас абхазским поэтам. поэтам Нелли Тарва и Георгию Губле. Потом было сообщение, что Евтушенко намерен восстановить свою дачу в поселке Агудзера на берегу Черного моря. Как рассказал мне сегодня Алексей Губа, в тот же день после официальной части визита они посидели в загородном ресторане выше села Мархиул, а затем Евтушенко и его спутники, приехавшие с ним из Адлера, заспешили назад на 80-летие знаменитого академика Бориса Лапина, который сейчас работает в Адлере. Встреча с президентом Абхазии Сергеем Багапшем пока не получилась, но Гогуа со множеством интересных деталей рассказал мне о том, как сразу после войны он организовал встречу приехавшего в Абхазию Евтушенко с первым президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба. А теперь главное, что заставило меня взяться за этот текст. Вчера вечером прочел в интернете два отклика из Тбилиси на приезд Евтушенко в Сухум и испытал настоящий шок. Авторы одного из них, работающие в интернет-издании «Наша Абхазия», привели один к одному общепрессовский текст, но зато дали ему следующий хлесткий заголовок: «Евгений Евтушенко плюнул в лицо Грузии». Это при том, что ни одного плохого слова, разумеется, в адрес Грузии им не было сказано. Другое интернет-издание, агентство GHN, действует тоньше. Оно начинает с цитаты: «О Грузия, нам слезы вытирая, ты русской музы, колыбель вторая. О Грузии, забыв неосторожно, в России быть поэтом невозможно». Приводит интервью Евгения Евтушенко журналу «Иные берега» от 2009 года, где тот говорит о своей любви к Грузии. Мол, читайте и сопоставляйте. Я далек от того, чтобы идеализировать Евтушенко, но простите, если человек всегда говорил и говорит о своей искренней любви и грузинской, и к абхазской культуре, если у него много друзей и среди грузин, и среди абхазов, это не минус ему, а плюс. И мне моментально вспомнилась житейская картинка, рассказанная как-то моим другом. Две соседки поссорились, и вот одна, клокочат возмущение, говорит третьей соседке: «А ты почему с ней здороваешься? Вам никого не напоминает эта вздорная бабка?» Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В одной из наших недавних передач мой коллега Демис Паландов предложил цикл материалов, посвященных абхазо-осетинским историческим связям. Сегодня он продолжает эту тему и рассказывает нам об этнических связях между этими двумя народами.
Исторические связи осетин и абхазов – тема большая и интересная. Ученые и этнографы потратили немало времени на изучение общих черт в культуре, быте и верованиях двух народов. Их оказалось так много, что еще в 1967 году известный абхазский ученый-этнограф Шалва Денисович Инал-Ипа в своем докладе к абхазо-осетинским этнокультурным связям, сделанным на сессии, посвященной происхождению осетинского народа, говоря об общих элементах культуры и быта абхазов и осетин, выдвинул предположение об их этнических связях. Ученый считал, что в этногенезе осетин могли принять участие в качестве кавказского субстрата предки современных абазин или какие-нибудь другие древние этнические группы абхазского происхождения. Инал-Ипа полагал, что и совпадение абхазского наименования осетин – ауапс – с самоназванием абхазов – апсуа – является не случайным, а служит выражением каких-то древних этнических связей между предками абхазов и осетин. Несомненно, и обратная связь. Этнический след среди абхазов и особенно абазин оставили и аланы. Равнинные абазины, помимо самоназвания абаза, называют себя также тапанта. Такое же название имеет и диалект, на котором они говорят – тапантски. Слово «тапанта» не абазинского происхождения. Известный лингвист Анатолий Несторович Генков писал, что это самоназвание имеет индоиранское, осетинское происхождение и означает «равнинный житель». немало среди абхазов и осетин и фамильных совпадений. Иногда трудно определить, какая из фамилий является абхазской или осетинской по происхождению. Однако в ряде случаев этническая принадлежность предков носителей фамилии прослеживается весьма четко. Например, абхазские фамилии Шармат, Осия, Алания в научной литературе называют несомненно аланскими или осетинскими. Известный российский археолог Владимир Александрович Кузнецов писал, что наличие таких фамилий связано с переселением и ассимиляцией групп Алана-Осетин в Абхазию в далеком прошлом. Тогда же началось встречное движение с юга на север Кавказа, когда значительный контингент древнеабхазского населения мигрировал на территорию Алании и осел здесь, заложив тем самым этническую основу современных абазин.
Материал об этнических связях между абхазским и осетинским народами подготовил Демис Паландов. А теперь рубрика «Панорама». Ее сегодня подготовил для вас Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон призвала законодателей безотлагательно ратифицировать американо-российский договор о сокращении СНВ. Белый дом опасается, что эта процедура может затянуться на месяцы. Рассказывает Алан Давыдов.
На пресс-конференции в Госдепартаменте Хиллари Клинтон подчеркнула, что договор является критически важным компонентом в усилиях США по учету ядерного арсенала Москвы. Как только новый договор СНВ будет ратифицирован и вступит в силу, он укрепит нашу национальную безопасность. Сопротивление ратификации означает сопротивление инспекциям, дающим нам картину российского арсенала. Для ратификации договора СНВ требуется не менее 67 голосов сенаторов. Это значит, что демократов при голосовании должны поддержать как минимум 8 республиканцев. Пока на это готов пойти лишь один из них – Ричард Лугар. На слушаниях в сенатских комитетах по международным делам и по вооружениям республиканцы продемонстрировали скепсис и подозрительность в отношении нового договора, который, по их мнению, содержит уступки Москве и подрывает безопасность США. Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе, относится к экспертам, которые видят корни сенатской оппозиции договору в политическом расчете перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Республиканцы стараются представить себя перед избирателями стойкими защитниками системы национальной обороны. При этом они намекают, что принятие администрации Обамы определяемых договором обязательств снизить пределы американского ядерного потенциала может ослабить способность Америки защищать себя на международной арене. Тем не менее, я считаю, что договор СНВ имеет шансы быть ратифицированным до ноября, если администрация сделает этот вопрос особо приоритетным. Ей нужно приложить немало усилий для того, чтобы убедить сомневающихся республиканцев. Сможет ли это сделать Белый дом? Пока непонятно, поскольку администрация попытается до выборов принять решение и по внутренним проблемам. Обсуждение американо-российского договора чревато долгими утомительными дебатами. Госсекретарь Хиллари Клинтон в среду призвала сенаторов не допустить, чтобы новый договор СНВ попал в ловушку политических маневров, которыми сопровождается год проведения промежуточных выборов.
Рассказывал Алан Давыдов.
Рубрика «Панорама».
Эту рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин. А мы возвращаемся в наш регион. Президент де-факто Республики Абхазия Сергей Багапш на днях озвучил список людей, которые войдут в состав Общественной палаты. де-факто республики. Никого не удивило, что новый список просто повторил предыдущий. Консерватизм абхазского лидера в кадровой политике широко известен. У нашего корреспондента в Сухуми Антона Кривняка возник вопрос, будет ли новый состав более эффективен, чем старый? Слово нашему корреспонденту.
По закону глава государства имеет право назначить 13 членов палаты. Это чуть более трети ее состава. Всего же в общественной палате 35 человек. Указ с президентским списком появился еще 9 августа, и в нем нет ни одной новой фамилии. В новом старом списке, в том числе и ректор Абхазского университета Олег Угварами, один из знаменитых абхазских писателей Алексей Гогуа и другие известные в Абхазии люди. Но теперь главный вопрос, будет ли работа нового состава палаты более эффективной, чем прежде? По мнению заместителя секретаря палаты Даниила Убирия, надо сохранить набранные первым составом палаты темпы работы.
Наработано создание рабочих групп с привлечением очень многих людей, активных, из числа активных людей гражданского общества. Это дает очень положительный результат. И в дальнейшем этот опыт пригодится новому составу общественной палаты. Не терять времени на создание каких-то комиссий виртуальных, которые не просто будут существовать на бумаге, а просто определить план работы.
Говорит общественник. Общественное мнение с самого начала работы этого института сильно сомневалось в его способности оказывать влияние на положение дел в стране. Убирия считает, что все удалось, и общественная палата вполне оправдывает себя.
Общественная палата воспринималась недолжным образом. Первый год, те, которые мы принимали какие-то решения, как-то, на наш взгляд, эти бумаги откладывались для того, чтобы они пожелтели. Общественная палата имеет влияние при помощи гражданского общества, при помощи средств массовой информации, при помощи других методов влиять на события, на то, что происходит в государстве, и влиять на чиновника. Если он где-то неправильно ведет или какие-то вопросы не так решает.
Говорит Убири. В период работы первого состава палата организовала ряд кампаний. Например, обсуждение ситуации в области сельского хозяйства, борьбе с наркоманией и так далее. Возможно, они были успешны. Но журналист газеты «Нужная» Зоя Чача, посещавшая заседание палаты, настроена скептически по поводу ее перспектив.
К сожалению, мне кажется, что идея общественной палаты у нас провалилась. Опыт первого созыва показывает, что все вопросы, которые они поднимали, остались такими нерешенными. То есть дальше каких-то совещаний, создания рабочих групп, которые представляли доклады на определенные темы относительно сельского хозяйства и образования, и проблемы наркомании, и борьбы с преступностью. Дальше разговоров дело не пошло. Не секрет, что большинство из них представляются по заявлению президента, и говорить о каких-то разных учреждениях просто не приходится.
Абхазия нуждается в сильном гражданском обществе, и по задумке общественная палата как раз и должна стать сильным инструментом сильного гражданского общества. Может быть, второму составу палаты удастся с этим справиться. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Спортивная страничка нашей программы. И без социологических исследований ясно, какой самый популярный вид спорта на всем Кавказе, тем более в нашем регионе. Только футбол способен собирать одновременно на стадионе десятки тысяч своих преданных поклонников. В разные годы на футбольных полях Тбилиси, Баку, Еревана, Владикавказа, Сухуми, Кутаиси блистали настоящие виртуозы мяча, известные во всем мире футболисты. Грузинский футбол всегда отличался особым стилем игры. Не было в те годы в тбилисском «Динамо» легионеров, но были звезды своего футбола. Болельщики любят вспоминать, что создавали виртуозную игру команды воспитанники местных футбольных школ. Среди них грузины, осетины, абхазы – все они принадлежали тбилисской футбольной школе, которую называли еще «Южной». Представители каких этносов сегодня играют в клубах Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и Владикавказа? Сохраняются ли в этом отношении традиции? Об этом я попросил рассказать моих собеседников. Менеджер футбольной команды «Спартак» Цхинвали, выступающий в высшей лиге грузинского первенства, Джамал Чепашвили, утверждает, что подавляющее большинство футболистов – грузины по национальности. Но все же традиции многонационального футбола в Грузии еще не потеряны.
Преобладающим является доминирование грузинских футболистов. Футболистов, но есть команды, которые чуть ли не целиком составляют этнический род беженцев, например. Вот есть футбольный клуб «Цхинвали». Он основан 15 лет назад в зоне грузино-осетинского конфликта. Когда вот конфликт был между грузинами и... Вот тогда этот клуб был основан, команда была вынуждена покинуть расположение Южной Осетии, и они перешли в горы. В данный момент в основном грузины, но где-то 10% есть и осетины. Есть еще команда Гагра, которая в прошлом году покинула высшую лигу. Они сейчас в первой лиге играют. Они в основном тоже составлены, эта команда, из выходцев Абхазии. В командах Грузии играют наряду с грузинами этнические азербайджанцы, армяне, русские, конечно. Если вот так по количественно, в основном где-то 90%, наверное, все-таки грузин. Вот потом идут в процентном отношении русские, осетины, абхазцы, украинцы есть, между прочим. Вот эстонцы были несколько, немцы даже есть.
Абхазский футбольный комментатор Инал Хашик не скрывает, что и сегодня в местном чемпионате играют грузины. По всей видимости, хорошо играют, раз некоторых из них пригласили в состав лидирующей команды. Но и абхазский футбол не моноэтничен, рассказывает Инал Хашик.
До недавнего времени абхазский футбол не мог себе позволить покупать легионеров. Это все объяснялось обычной проблемой. И проблема это финансы были. Но уже несколько лет, как чемпионат Абхазии был переведен на профессиональные рельсы со всеми этими профессиональными контрактами, с окладами, возросла сильно конкуренция, и команды стали приглашать легионеров. Но так как попасть в Абхазию могли только футболисты из России, сейчас уже с недавних пор из СНГ, то вот легионеры стали потихоньку приезжать в Абхазию, и теперь уже в каждом практически клубе есть легионеры. Как правило, основную массу футболистов вот этих приезжающих составляют воспитанники российского футбола, но попадаются воспитанники украинского футбола. Да, даже были и есть команды, в которых играют там воспитанники белорусского футбола. В большинстве, конечно же, своем команды все-таки предпочитают обходиться своими воспитанниками. Очень многонациональный состав, и местные футболисты это не только абхазы, это достаточно большое количество армян, русских, кстати говоря, грузин, по крайней мере, там клуб ГАЛ, он полностью практически состоит из мигрелов. Кстати говоря, многим из них по ходу сезона очень многих там приглашают как бы в другие клубы, то есть сегодня мигрельцев можно увидеть и в самом известном абхазском клубе «Динамо», тренером-консультантом которого выступает известный российский тренер Олег Долматов. И есть гальские футболисты в других клубах, в футбольном клубе «Гагра». До недавнего времени были, они играли за многократного чемпиона Абхазии «Сухумский Нарт». Если учесть, что в чемпионате Абхазии участвует 10 команд, в каждой команде там по 20 человек, футболистов заявленных, я думаю, где-то, ну, человек 40.
Владикавказский спортивный обозреватель Вадим Токсаров, не без сожаления, на мой взгляд, поведал, что в главной осетинской команде, Алании, местных футболистов недостаточно, но зато их много в других клубах российской премьер-лиги.
Команды со средними и даже ниже и среднего достатка вынуждены чаще всего прибегать к услугам недостатка. Ну, в данном случае не исключение Владикавказская Алания. В ней на сегодняшний день играют 2 болгарских футболиста, 2 молдавских, 2 африканских. Национальный состав достаточно широкий, есть игрок из Румынии. Ну и в то же время присутствует и местные футболисты, тут, конечно, и российские, имеется в виду игроки россияне, которые не осетины. На сегодняшний день это примерно, если брать основной состав, то, конечно, наполовину основной состав этот состоит из игроков иностранцев. Игроков местных воспитанников в основном составе, ну, чаще всего бывает не больше 2-3 одновременно на поле.
Но в то же время многие ведь воспитанники осетинского футбола играют в других клубах высшего дивизиона. Давайте вспомним самых известных.
Это, конечно, Алан Загоев, полузащитник ЦСКА. Конечно же, нужно отметить и полузащитника махачкалинского Анджея Давида Цараева, у которого в этом сезоне уже 5 голов того же Михаила Бакаева, который опять же играет в Анжи. Журналисты и футбольные специалисты тоже местные почитали, если вернуть всех осетинских футболистов, которые выступают в российской футбольной премьер-лиге, которые на достаточно хорошем счету в командах первого дивизиона, то можно сколотить достаточно добротную команду, чисто из воспитанников осетинского футбола, который не будет грозить вылет в премьер-лигу.
Сегодняшний осетинский, абхазский, грузинский футбол явно не на высоте. Возможно, еще и потому, что он находится в сильной зависимости, увы, от тех границ и пределов, которые возвели в регионе политики. И такое мнение я слышал от своих собеседников.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.